православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Доброе утро. В студии Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской епархии «Мир православия». Мы продолжаем знакомить вас с жизнью и творениями великих отцов церкви. И сегодня предлагаем поговорить о блаженном Августине Иппанийском, крупнейшем латинском богослове V века, основоположнике христианской философии истории, чьи труды – один из краеугольных камней как православного, так и католического богословия. Увы, блаженного Августина лучше знают католики, и зачастую можно встретить на Востоке настороженные к нему отношения, хотя, конечно же, представить себе без этой ярчайшей личности историю христианской церкви просто невозможно. Рассказать о блаженном Августине постараемся вам сегодня со священником Алексеем Сергеевым, кандидатом богословия, преподавателем Пензенской духовной семинарии, клириком Успенского кафедрального собора Пензы. Он войдет в студию через несколько минут, а сейчас рубрика «Седмица». Слово Владиславу Баякину.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. Исполнилось 6 лет со дня принятия архиерейского сана митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом. Его хиротонию в Красноярске в 2012 году возглавил святейший патриарх Кирилл. На литургию, которую митрополит Серафим и епископ Митрофан совершили в Успенском кафедральном соборе, собрались прихожане и священнослужители, чтобы поздравить со значимым событием своего архипастыря. Слово телережиссеру Екатерине Акулинкиной.
Великий праздник, хиротония его, то нельзя не поздравить его, нельзя не сказать ему теплых, добрых слов, потому что так душевно, так по-доброму и так молитвенно относиться ко всем прихожанам, которые есть, это только может наш сегодняшний митрополит Серафим.
Говорит настоятель Веденского храма в Веселовке, священник Сергей Козелков.
Хотелось бы от всей души, от всей Пензенской митрополии поздравить Высокопреосвященнейшего Серафима с днем хиротонии. Много людей приходят к нему своими проблемами. Каждый человек уходит от него с наставлением, как жить по христианской жизни.
Владыка Серафим – уроженец Каменки. С 2000 года был инспектором духовного училища, а затем проректором семинарии. Служил в Успенском и Покровском соборах Пензы, в Воскресенском храме в Заречном. Букеты цветов, имена и просфора – и орлицы, атрибут архиерейской службы, преподносят сегодня митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму. Но, пожалуй, главный подарок – заполненный людьми Успенский храм. Поздравить владыку приехал и епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
Вы посещаете храмы и обители, вы несете Слово Божие через проповедь, которую людям многие с великим усердием слушают.
В 2012 году игумен Серафим был избран епископом Кузнецким и Никольским, вскоре возведен в сан архимандрита. Всего год спустя он стал епископом Пензенским и Нижнеломовским и возглавил Пензенскую митрополию. В феврале 2014-го возведен в сан митрополита.
Те вехи, которые за эти 6 лет были, они для меня были совершенно неожиданными, и я к этому, честно сказать, не был готов. Больше ответственности, забот, больше, наверное, таких ночей, которые приходится проводить без сна. Но, с другой стороны, человек ко всему всегда привыкает. А самое главное, верующий человек все всегда переносит с Божьей помощью.
Уже в декабре этого года для владыки Серафима еще одна значимая дата. 5 лет с того момента, как он возглавил Пензенскую митрополию.
Седмица.
11 сентября православные пензенцы отметили День трезвости. Впервые эта дата появилась в российском календаре в 1913 году. Она приурочена ко дню усекновения главы Иоанна Предтечи. Обезглавить его царь Ирод приказал на Перу в состоянии алкогольного опьянения. Особо дату отмечают в Петропавловском храме Пензы. Там в течение 7 лет действует приходское общество трезвости. На литургию, несмотря на будний день, собрались несколько десятков человек. Во всех храмах зачитали послание по этому поводу святейшего патриарха Кирилла.
Многие наши соотечественники в поисках с ними сиюминутных наслаждений попадают в алкогольную или иную зависимость, погибая душой и телом.
После службы верующие прошли вокруг храма крестным ходом. Обычно он совершается на Пасху и в день престольного праздника, но ради Дня трезвости сделали исключение. Четверо из прихожан в этот день дали обет трезвости сроком на год и на 5 лет. Такая практика существует в Петропавловском храме уже не первый год. Совершенно не обязательно обет трезвости дают те, у кого проблемы с алкоголем, говорит прихожанка Елена Ермакова.
Мой папа умер от того, что, употребив большую дозу алкоголя, захлебнулся. Ему было всего 37 лет. И первый раз, осознав это, я как бы обет трезвости давала больше даже за своего отца. Прочувствовала это после крестного хода, который у нас совершался по территории нашего города. Сейчас я обет трезвости второй раз дала в поддержку своих друзей, которым необходима эта помощь.
Согласно Евангелию, царь Ирод согласился обезглавить Иоанна Предтечу на Перу по требованию падчерицы Соломеи, очаровавшей его своим танцем. В принципе, Ирод уважал пророка и только под воздействием вина отдал приказ убить его ради женской прихоти. Поэтому церковь и призывает лучше полностью отказаться от алкоголя, чем подвергать себя всем опасностям, которые он в себе таит, говорит руководитель приходского общества трезвости протоиерей Алексей Горшков.
В основном эту проблему осознают родственники. Те, кто употребляет алкоголь, вот именно они приходят к нам на молебны по утверждению трезвости и буквально вымаливают своих мужей, сыновей, а также близких знакомых.
В Петропавловском храме еженедельно по воскресным дням в 16 часов совершаются молебны об утверждении трезвости. На них собираются в среднем по 20 человек.
Седмица.
В Пензе появилась мастерская развития. При поддержке Пензенской епархии ее торжественно открыли в квартале Луи. Это специальное помещение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь взрослые дети могут познакомиться с различными видами инклюзивной занятости. Помещение для гостей тоже необычное, так называемая сенсорная комната и даже массажный кабинет. В мастерской развития есть и совсем необычный уголок – соляная комната. 40 минут нахождения в ней заменяет неделю на море. Александра Селиверстова оценила новое помещение в квартале Луи с особым восторгом. Открытие мастерской развития совпало с ее днем рождения.
Удивлена, очень приятно. И тут столько друзей, знакомых. Просто очень счастлива. Так как здорово, так красиво, ярко.
И у Александры в свой день рождения одно желание – научиться рисовать. К счастью, в мастерской развитии для этого есть все необходимое. Она создана для того, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями здоровья осуществлять свои мечты. Рисование на песке, выставки картин, спорт, дружественная атмосфера и поддержка во всех начинаниях. Здесь все сливается воедино. Обучением и поддержкой только пензенцев решили не ограничиваться, рассказывает организатор проекта Мария Львова-Белова.
И самое главное, что она будет работать не только на жителей нашего Пензенского региона, но с понедельника у нас начинаются стажировки для ребят с инвалидностью со всей России, которые будут развивать свои личностные компетенции как социально активных деятелей и, приехав в свои регионы, будут развивать поддержку людей с инвалидностью в разной форме.
Эта мастерская организована в рамках проекта «Лидеры изменений равны равному». Программа предполагает проведение тематических семинаров, мастер-классов и тренингов. В связи с этим в Пензу в течение года посетят 80 человек из 15 регионов страны. Первая стажировка уже в ближайший понедельник. Гости смогут воочию увидеть практическое воплощение уникального проекта, аналогов которому в России пока нет. Слово заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову.
Проект был реализован в Доме Вероники, вы прекрасно знаете. Этот опыт был рекомендован для других субъектов Российской Федерации. На моей памяти таких проектов не было. Поэтому, я думаю, нужно не только радоваться, что он есть в Пензенской области, но и активно продвигать его в другие регионы.
Новое помещение в квартале Луи обустроили за счет президентского гранта в сумме более 3 миллионов рублей. И еще 1 000 000 потратили на ремонт. Эту зону организации безвозмездно предоставила Пензенская епархия. Мастерское развитие будет оказывать услуги людям с ограниченными возможностями здоровья бесплатно, а посещать ее смогут все желающие за благотворительные пожертвования, которые пойдут на оплату специалистов.
Седмица. Обзор событий недели.
Продолжаем программу. Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился, также нашего гостя, священника Алексея Сергеева, доцента Пензенской духовной семинарии, кандидата богословия. Доброе утро.
Доброе утро.
Говорить мы сегодня будем, я напомню, о личности и творениях блаженного Августина, одного из величайших отцов церкви. Телефон студии 54 32 24. Если у вас появятся вопросы, какие-то пожелания, предложения, пожалуйста, набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, я надеюсь, конечно, что всем нашим слушателям знакомо имя Блаженного Августина. И все-таки для начала в нескольких словах. В чем значение его трудов? Почему спустя более чем 1500 лет со дня его кончины творение Блаженного пользуется таким авторитетом? Почему мы говорим о нем как о крупнейшем богословии не только своего времени, но и всей истории христианства?
Ну, скажем, актами Пятого Вселенского Собора, сразу же процитируем их, в которых упоминается Блаженный Августин. Здесь говорится, что святые отцы и учителя церкви Афанасий, Иларий, Василий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Амвросий, Августин, Феофил, Иоанн Константинопольский, Кирилл, Прокл, благодаря им и мы удерживаемся в правой вере, и они же изложили осуждение еретиков. Вот все очень просто. На Пятом Вселенском Соборе провозгласили некоторых святых отцов, которые имеют такой вселенский статус, вселенское значение в плане чистоты веры. Мы знаем, что мы спасаемся по чистоте веры и по чистоте жизни. Вот это эти два крыла, о которых говорят святые отцы, которыми мы взмываем в Царство Небесное. При какой-то поломке одного из этих крыльев, конечно же, будет большая проблема. То есть то, что в Галатах и в первой главе, и в пятой апостол Павел говорит, что если в первой главе он говорит, что если кто-то будет проповедовать не то, что проповедует Господь, да, хоть это и ангел с неба, да будет ему анафема. То есть анафема отлучения и от церкви, и от Царства Небесного. И также и в дальше, и в Коринфянах, и в Галатах он говорит, что ереси Царства Небесного не наследует. Конечно же, Блаженный Августин в плане нравственности также является таким критерием, в первую очередь,
примером
нас, да, по его жизни. Но здесь интересный момент. Здесь он всегда будет близок любому поколению людей в том плане, что его обращение произошло не сразу. Он не родился христианином, он не питался только постной пищей, да, от чрева матери, да, он не вставал, скажем, в крещальной купели и не провозглашал символ веры, возможно, да. Он жил, грубо говоря, как и все наше общество. Все наше общество, надо сказать, живет жизнью языческой. Вот это хотя и рядом находится параллельная жизнь, христианская жизнь.
Как было во времена Блаженного
Августина. Вот это все, да, аналогично, идентично, и как было, как будет, как есть. Поэтому он всегда актуален.
Цезарь Алексей, ну, действительно, вот мы уже, в принципе, практически начали рассказывать содержание исповеди Блаженного Августина, самого известного, прекрасного, даже чисто в литературном отношении произведения, с которого скажу, что я в свое время тоже начал знакомство с его творениями. Вот что нам известно о его юности, о происхождении, о характере? Давайте тоже расскажем об этом тем, кто еще не читал исповедь.
Да, но тем, кто не читал исповедь, лучше просто прочитать исповедь.
Безусловно.
Это уникальный и для своего времени, и вообще для остальных каких-то временных вех труд в том плане, что здесь именно такой вот личностный подход. Мы понимаем, что Бог — это личность, сверхличность. Мы понимаем, что все мы личности, и как между нами личностями может быть общение, так и происходит общение со сверхличностью. И вот здесь как раз вся книга «Исповедь», которая написана в 400 уже году, то есть через несколько лет после архиерейской хиротонии Блаженного Августина, которая состоялась 41 год, в 395 году, то есть через 6 лет уже это пишет уже зрелый человек. Вот вся она...
Анализируя свою всю жизнь предшествующую.
Она не просто анализирует, но именно анализирует вот в этой перспективе относительно... Он анализирует свою личность относительно сверхличности.
Перед лицом Божьим.
Да, перед лицом Божьим. Да, вот. И это уникальное произведение для своего времени. Вот такое вот исповедальное... Если, да, он описывает, в общем-то, всю свою жизнь, это первая часть, до, скажем, принятия священного сана, до принятия епископского сана, до служения такого священнического. Это уже описано в жизни Августина. Был такой друг его, Пасидий Каламский, который жил вместе с ним, рядом с ним, в его общине, 40 лет провел. Вот. И вторая часть его жизни описана как раз вот в этом труде. Вот. Ну, скажем, да, несколько слов о самом блаженном Августине. Он родился недалеко от Карфагена. То есть это Северная Африка.
Тунис современный.
Да, это современный Тунис. Можно туда поехать. Правда, она сейчас мусульманская. Вот. Но есть, в общем-то, останки храмов этих древних. Вот. И Карфаген, конечно же, был, можно сказать, такой второй столицей на другой стороне Средиземного моря. Вот. Был Рим, куда ведут все дороги, да, и был Карфаген, который должен быть разрушен. Говорил, да, один из сенаторов, разрушен, потому что он представлял собой реальную угрозу, что это было действительно мощное образование, которое было не так далеко, фактически за морем, представляло угрозу в то время. Ну, раньше еще. Вот. Ну, во времена блаженного Августина, конечно, здесь тоже появилось христианство, оно постепенно распространялось. Вот. И родился блаженный Августин как раз в семье такой, у него мать была христианкой, блаженная Моника, тоже прославленная, святая Моника, и отец, который крестился уже перед самой смертью. Мы знаем из исповеди, что блаженный Августин уже с самого детства слышал Священное Писание. Он слышал его, он, в общем-то, знал, что оно существует. Что-то даже проходило через него, потому что мать читала Писание. Тогда было правило читать вслух. Вот. Дальше из исповеди мы увидим, что блаженный Августин очень удивился, когда пришел к святителю Амвросию и увидел, что он просто держит книгу, глаза его бегают, и оказывается, он читает. Ну, по-современному, да, он не читает ее вслух. Вот. И поэтому блаженный Августин слышал Писание из уст матери, но... можно сказать, какие-то таланты его в риторике, в юридических науках, наверное, заслонили простоту Писания, как он говорил, и сделали это Писание таким для него, в его глазах, каким-то примитивным. И он говорил, что это как маленькая дверь, в которую мне надо вообще как-то согнуться, и вот все это так неудобно как-то. Писание это, оно...
Заметь, просто с классикой античной литературы он был прекрасно знаком.
Да, он был прекрасно, он как
раз... Цитировал регулярно.
Да, да. Он,
того же Вергилия и много еще кого.
Да, да. Да, он в какой-то момент прочитал Цицерона, это же красноречие такое, просто витиеватость... И был поражен. И по сравнению с Цицероном, Писание ему показалось каким-то таким профанным вообще. И он его просто отложил. Это была первая причина. Вторая причина то, что, обучаясь в разных центрах Северной Африки, и потом уже и в Риме, преподавая там в Риме и в Медиолане, он находился 9 лет, как он пишет в исповеди, с 19 лет, 9 лет он находился в секте манихеев. Манихеизм, манихейство, достаточно все просто. Это вот персидский такой некий проповедник мани говорил о том, что есть два начала. Доброе и злое. Ну, все вроде как сходится. В мире вот есть добро и есть зло. Вот. Не может же все это быть от одного Бога. Значит, есть два начала. Вот как бы.
Равных два великих,
Бога, говоря. Да. Да. И вот они, да, происходит какая-то борьба, это все понятно сразу же. И нужно из этого всего выйти, нужно знать некое тайное знание и, в общем-то, быть трансцендентным этим началом каким-то, чтобы они не затрагивали тебя. Вот. И блаженного Августина это как-то привлекло очень сильно, и в том числе относительно Священного Писания его привлекло то, что вот в Ветхом Завете, в который он начинал было читать, там было много, очень много непонятного. Там были вот эти вот патриархи ветхозаветные, описываемые, которые вот, ну, подчас для него это было очень странно, что они делают, почему много жен и так далее, вот все это, что они вообще делают, что как бы все это, все достаточно жестко. Вот. И в общем-то, он не мог понять, как же это так. Вот если Бог благ, да, что ж такое происходит? Вот здесь такие вот моменты и с Авраамом, и Исааком нужно и принести в жертву человека и так далее. Ну, как Бог говорит. Ну, вот какие-то вот эти вот все моменты им плохо понимались, по-видимому, по тому, что вот исследователи пишут, что он был таким восприимчивым, тонким человеком. И манихеи ему объяснили, что да, это вот все зло, вот тогда. А вот здесь добро. То есть они Писание тоже воспринимали, но адаптировано к себе. Что им нужно, они...
Да, они из христианства, в общем, довольно много всего.
Да, вот в этом была их опасность. То, что они как бы... Входили, вроде это что-то тоже христианское.
Ну, где-то рядом, да.
Да, что-то вот философско-христианское, еще вот всего тебе. Как вот сейчас New Age такое движение. Все, пожалуйста, хочешь христианство, хочешь астрологию, хочешь это. Да все ж хорошо. Вот.
Ну, или гностиков вспомнить.
Да, это, гностики, да, те, которые что-то знают, да, такие. Ну, сами придумали что-то, да, какой-то бред. И вот они его только знают, и благодаря этому выходят в какой-то, в новый век, новый эон, как они говорили. Ну, в общем, это полнейший, скажем так, бред, вот, если честно сказать. Но вот люди...
Но очень такой туманный какой-то, очень мистический, туманный, красивый, мистический, чем и привлекал,
да,
конечно.
Да, тонкий какой-то.
Ну, и, в принципе, сейчас привлекает что-то подобное.
Да, да, вот вся эзотерика, вот это вот все. Вот, и, в общем-то... Блаженный Августин потом в исповеди писал, что вот он потерял эти 9 лет, ну вот, потому что у него появились вопросы, он их начал задавать одному из лидеров манихейских, и он не мог ответить на это. Вот. И параллельно с этим, это я очень вкратце говорю, ну, приближаясь к его обращению, потому что исповедь нужно читать, конечно, она такая поэтическая, там, например, вот всем известное такое выражение: «Ты создал нас для себя, и беспокойно бьется сердце наше, пока не успокоится в тебе». Вот, то есть, или как других там тоже вот отцов, да, говорится, что вот в нашем сердце вот такой вот тоже поэтический образ, дыра такая зияющая размером с Бога, да, вот. Вот Блаженный Августин, наверное, первый это такое выразил. Вот, так что много вот таких вот поэтических, метафорических. Ну, а мы вот вкратце скажем, что вот манихейство вот это вот. Затем астрология, которая... Астрологи тогда назывались математиками. Этим он тоже увлекался. Затем платонизм какой-то. Тоже вроде это другая крайность, но она ему в какой-то мере помогла выйти из манихейства, то есть выйти в мир идеальный. То, что есть вот такая вот проекция у тебя в голове, можно сказать, и все не настолько приземленно, как у манихеев. И уже из вот этого платонизма он как-то, отталкиваясь от него, уже начал как-то понемногу читать даже Евангелие от Иоанна, потому что здесь тоже такие вот образы, в общем-то, образы, выходящие за рамки как материального, если так просто сказать.
Слушай, Алексей, прежде чем перейдем уже к обращению, давайте ответим на телефонный звонок. Возьмите наушничек, пожалуйста. Алло. Нет, что-то, к сожалению, пока не удалось.
Ну, может быть, еще.
Да, может быть, перезвоним. Слушатели, еще пообщаемся тогда. Так, я так понимаю, что, ну, если не ключевую, то очень важную роль в обращении окончательно блаженного Августина сыграл святитель Амвросий Медиалов.
Да, я вот хотела об этом сказать, потому что, переехав в Медиалан, в резиденцию императора.
Это современный Милан в Италии.
Это современный Милан, но он тогда был, если не наравне, то, может быть, даже выше по значению, чем Рим, можно так вот сказать. И действительно, это было таким, как бы, ну, это было серьезно, что там что Августин там блаженный начал преподавать. Это действительно у него там какая-то школа была. Вот. И это, скорее всего, тоже надмевало, потому что часто в исповеди говорит блаженный Августин, что вот какие-то, ну, он был талантливым человеком, но вот надмение такое было. И вот он как-то периодически ходил в храм послушать, что же скажет святитель Амвросий, потому что он был таким значимым человеком. Звонок.
Пока у нас, да, на связи есть слушатель.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Это раб Божий Андрей беспокоит. У меня вот, батюшки, вот такой вопрос. Батюшки, вот на православии такая туча идет сильная, большая. Вот открывается в жизни маленьким детям, говорят, чтобы они входили в такие секты, как, допустим, свою инсексиорику подымали. Это же называется колдовство, правильно? Когда человек, я читал книжку Мордасова, Патрея, и там написано, что человек рождается от седьмого поколения. У него вот это вот, как из рода кто-то и был. И вот почему такое вот начинается? Люди начинают вот это вот в это верить, ходить куда-то. Это же страшно все вот это еще начинают они делать. Объясните мне этот вопрос.
Я честно скажу, что не до конца.
Понял, как это связано с блаженным Августином?
Нет, с блаженным Августином, наверное, никак. А в чем, как бы, суть вопроса?
Суть вопроса, как я понял, что есть какие-то эзотерические секты, другие какие-то, ну, организации. Суть вопроса тоже я до конца не уловил, но вот отец Валентин Мордасов о чем-то пишет, что, да, это является злом. Не понял про рождение людей.
Нет, вот, но это много всяких поколения. Таких теорий, да. Есть, действительно. Может быть, вопрос действительно, почему, как и во времена блаженного Августина, вот вся эта эзотерика, мистика и так далее, почему она так популярна, почему,
ну, потому
она
что
так увлекает людей?
Она очень привлекательная, дает, казалось бы, ответы на вопрос. Потому что, ну, вот то, что мы сказали, что человек ищет Бога. Блаженная Августинова также, получается, искал, прошел через разные организации, как бы сейчас сказали. Он искал Бога. Вот, потому что он же говорит, что вот что беспокойно билось сердце его. Вот, что он такой вот горячий, все искал, искал, искал. Наконец-то нашел, наконец-то Бог ему открылся. Открылся не сразу тоже, да? Но вот про святителя Амвросия. Вот блаженный Августин ходил послушать, что же он там скажет. Очень скептически сначала. Ну и потому еще, что блаженная Моника, мать его, туда ходила и постоянно, можно сказать, плакала там. И святитель Амвросий сказал, что чадо таких слез не может погибнуть, вот, говоря о блаженном Августине. И в какой-то момент Августин понял, что святитель Амвросий на каком-то другом уровне толкует вот те моменты, которые были ему непонятны в Ветхом Завете. И он просто поразился, удивился, что действительно это может быть аллегория, может быть по-новому понято, что это не так топорно и как-то вот... И мировоззрение, и в это же время он как вот платонизмом увлекался, что действительно это вот так вот, что, можно сказать, вот Бог, он не, тоже неприземленный такой вот, это вот все не антропоморфный, можно сказать. Вот. И обращать, ну вот все вот как-то оно шло, и сложно сказать, что решило переворот в... что произвело переворот окончательный в душе блаженного Августина, но вот он говорит, что в исповеди, говорит, что он однажды сидел в саду и вдруг начал просто заливаться слезами. Вот он говорит, что такой ливень слез у него был. Ну, какое-то раскаяние такое, что ли. Постоянно, наверное, как-то думал, рефлексировал о себе. Вот. И тут произошел такой мистический момент. Он услышал голос, как он говорит, то ли девочки, то ли мальчика, то ли леги, говорилось. Подними, читай, возьми, читай. И он взял как раз послание апостола Павла просто открыл, вот знаете, как иногда бывает там.
Где открылось?
Ну, просто да, где открылось. Вот он пишет, что подавив рыдание, встал, истолковывая слова, как божественное веление мне. Вот он в мистическом... Ну, видно, он как-то это переживал, прочувствовал это и действительно понял, что вот, ну, Бог так обращается к нему. И схватил апостольские писания, открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза. «Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа». И я не захотел читать дальше, да и не нужно было после этого текста мое. Сердце залили свет и покой, исчез мрак в моих сомнениях. Вот произошел такой момент. Произошла личная такая вот встреча со Христом, с Богом. И дальше уже не нужно было ничего доказывать, а нужно было просто жить с Богом, как это обычно бывает после вот такой личной встречи. Ну, я думаю, сотни миллионов христиан православных, живущих по всему миру, они так и скажут, почему они православные. Потому что произошла вот эта личная встреча со Христом. И потому что это... Можно, конечно, на пальцах как-то объяснять, как это произошло, там, или как...
Почему?
Ну, да, почему и что ты переживаешь, но это всегда... Переживание благодати, его, ну, как бы вот, ну, невозможно объяснить, но можно точно сказать, что да, я встретил Бога, я переживаю Его, переживаю Его благодать. Это будет... Но абсолютная правда – это мистический опыт, который нельзя, скажем, почувствовать, нельзя, может быть, как-то даже описать, передать, но можно, как говорит преподобный Силуан Афонский, самому получить. Он говорит, что вот, пожалуйста, молись, чтобы Бог тебе открылся. И есть вторая часть этого предложения – для того, чтобы я послужил тебе. Ну, я имею в виду не священником, а как угодно. Ну, или конечно, священником.
В том числе.
Да. Не для любопытства. Откройся. Есть ты? Ой, давай я посмотрю. О, вот ты есть. Ну, ладно, до свидания. Да, там. Ну, еще тебя позову, да, когда-нибудь там. Но нет, не так. Это и Никон Оптинский описывает. И, ну, там... митрополит Антоний Сурожский, вот, то есть, как это все произошло, так вот, у одного это просто он также молился, у Силуана Афонского, да, вот, это личная встреча. Вот так вот, вот произошла также с блаженным Августином. Затем он начинает жить вот христианской жизнью, основывает такие вот, может, так, полумонашеские общины, где вот занимается богомыслием, ну, вот в философском контексте. Здесь у него такие вот работы выходят, можно сказать, тоже достаточно философский, там, против академиков, вот, ну, то есть против философии, он как бы философию философией, как бы, в какой-то мере. Вот. Еще он глубоко не знаком со священным писанием, это если честно. Он слышал, да, из уст матери и так далее, и вот в храме он слышал, но он его еще, скажем так, он в него не погружался. Вот его слова такие в Священном Писании есть, это тоже из непереведенных трактатов на Евангелие от Иоанна. Вот. «Благо, братья, чтобы текст Божественного Писания, особенно Святого Евангелия, мы изучали, не пренебрегая никаким местом, и сообразно нашим способностям мы бы питались, предоставляя другим то, откуда мы и сами питаемся». Я к чему это говорю? К тому, что в какой-то момент жизни, а именно с момента рукоположения в священный сан, в сан пресвитера, это произошло в 36 лет, когда блаженному Августину было 36 лет, вот, его рукоположил такой епископ Валерий, епископ Гиппона.
Тоже Северная Африка.
Да, это тоже Северная, но это все вот как по побережью идет, и Карфаген там, и... да, и Гиппон. И он его рукоположил для чего? Зная вот такую вот ученость блаженного Августина, зная его погружение в культуру этого региона, можно сказать, он выходец из этого региона,
ну, конечно,
блаженный,
да,
Августин, да, и вот он. А епископ Валерий это был грек. Он плохо знал латинский, и ему было тяжело проповедовать. Да. Блаженный Августин уже полемизировал с манихеями, уже полемизировал с астрологами.
Которых он знал учение, да, хорошо.
Он знал просто все это. Это был еще один из таких основных пунктов, о чем пишет епископ Валерий. Вот, что послужило толчком, чтобы его рукоположить, обязательно рукоположить, просто непременно рукоположить в священный сан, то, что он знал вот эти вот секты изнутри, то, что он сам выходец, то, что он сам знает прекрасно латинский, ну, свой родной язык. И, кроме того, вот исследователи говорят, что... возможно, он, блаженный Августин, возможно, знал и какие-то африканские, пунические вот язык, наречия.
Ну, если он там действительно вырос.
Да, он там вырос.
Это ничего удивительного.
Да, иногда у него вот в проповедях говорится, в проповедях он сам говорит, в частности, вот на Евангелие от Иоанна, это проповеди, он говорит, что Но сейчас я вам не буду говорить по-пунически, вот, но скажу по-латински.
Ну, значит, вот. Он мог бы,
да,
и
значит,
по-пунически.
Значит,
да.
Он где-то проповедовал, не знаю, насколько он хорошо знал, и, ну, исследователи тоже не знают, насколько он был чистокровным римлянином, или бы наполовину римлянином африканцем, там, mm-hmm. вот, как-то вот так вот.
Еще один звонок у нас, ага. Алексей, давайте ответим. Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Евгений, вопрос такой.
Да, слушаю.
Где более почитается блаженный Августин, в католичестве или в православии? И когда нужно обращаться к блаженному Августину?
Mm-hmm. В принципе, еще не дошли до этого, но тоже хотели поговорить.
Mm-hmm. Ну, везде он почитается.
И ну да, и за святой еще неразделенной церкви, да. Даже протестанты, кстати, тоже его очень уважают. Если
У Лютера в монашестве имя Августин. Ну вот. Он был католическим священником-монахом. Ну, да. Вот, как раз орден вот августинянцев был. Вот. Почитается, конечно, везде. Это святой неразделенной церкви еще у нас 28 июня вместе с блаженным Иеронимом память их празднуется. Действительно, есть служба.
Есть иконы православные,
есть
хотя
иконы,
они редко встречаются, но есть.
Тропари, кандаки, да. Молитвы, пожалуйста. И то, что вот я прочитал, вот эти акты Пятого Вселенского Собора, да. Они, их никто не отменял, они есть. Вот. И там блаженный Августин, это вот столб такой.
Наравне с тем же Иоанном, да. Златоустом, например, Василием Великим.
Да, 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 да. Здесь какой, может быть, вопрос, что раз он почитается в католической церкви, то, наверное, что-то он в защиту будущих католиков,
ну, вот будущих.
Да, каких-то там сказал, и они пытаются все время найти. Да, что же он сказал? Наверное, он говорил про вот единственность епископа Рима. То есть все должны ему подчиниться. Может быть, так? Вот. И здесь все просто. Нужно найти просто... найти его тоже проповеди на праздник Петра и Павла. Сейчас вот я... Ну вот, тут, значит, дать это проповеди на вот это место, основное место, Матфея 16:18, когда ты Петр, и на этом камне я создам церковь
мою. Да, на чем римские папы пытаются утверждать, да, это, свой примат.
Ну вот, блаженный Августин говорит, что толкование это такое, на самом деле, понимание какое. Сказанное Господом «ты Петр, и на этом камне я построю церковь мою», следует понимать в том смысле, что церковь строится на том, кого Петр исповедовал, говоря «ты Христос, Сын Бога Живаго».
На этом его исповедание.
Да, и тогда Петр, получивший имя от этого камня, Петра, Петрус от Петра выступает как олицетворение церкви, которая строится на этом камне, и получила ключи Царствия Небесного. Ведь ему не было сказано «ты камень», но было сказано «ты Петр», тогда как камнем был Христос, исповедавший которого так, как его ныне исповедует вся церковь, Симон был назван Петром. Вот так вот. Ну, и в других местах он говорит, что, ну, во-первых, это, ну да, там видно, что это Петру сказано, но потом то же самое сказано всем апостолам. И здесь вот эта вот соборность, вселенская соборность православной церкви, да, когда у нас есть патриархи, и, в принципе, какие-то вопросы спорные мы должны соборно решать. Сейчас не хочу эту тему затрагивать,
но
то,
это
что происходит
тема
с Константинополем.
Конечно,
и,
да,
в принципе,
и
вот началось то, что одно из решений вот, экстренно собранного собора было то, что мы обратимся ко всем патриархам и спросим у них, хорошо ли делает патриарх Константинопольский, это правомочно вообще, это вообще как? И исходя из того, что уже лет 6 назад мы не приняли вообще каких-то положений патриарха Константинопольского, в которых он достаточно прозрачно говорит, что он патриарх Нового Рима, ну вот можно сказать, как папа римский какой-то. Мы это не принимаем. Остальные патриархи, если кто-то этим интересовался, также высказались, иерусалимский, антиохийский, имеющий вселенское значение, что это абсолютное, просто абсолютный беспредел какой-то. Вот и все. Вот. Затем какие-то моменты, касающиеся филиоквы, да, у блаженного Августина.
Исхождение Святого Духа.
Исхождение Святого
не Духа. Только от отца, но и от сына.
Да, вот это личностный вот такой подход блаженного Августина переносится им и на рассмотрение, можно сказать, Бога. Ну, то есть, о чем я говорю? Вот были такие апологеты в первые века. Они доказывали там императорам или просто людям, кто такой Бог, кто такая Троица. Вот посмотрите, говорили они, вот Солнце, да, оно что? Вот имеет форму, оно накаленное и испускает лучи. Видите, три. Вот посмотрите, вот источник, да, есть устье, откуда оно берется, вот сам ручеек и, собственно, как бы уже озеро, ну, какой-то водоем, да? Смотрите, тоже три, да? Ну, вот так вот на пальцах примитивно пытались...
Ну, образ да, просто вот какой-то дать.
Разные образы, да, там, мы знаем, Патрик ирландский, да, там вот трилистник, смотрите, три, да, вот у вас растет здесь. Вот, вот это, да, действительно, троичность. А блаженный Августин настолько тонко в то время подходящий к... можно сказать, к душе человека, вот говорил, что вот смотрите, три — это вот, например, мышление, ум и воля, ну вот три, да, понимаете, вот троица, как бы, ну, некое доказательство, или вот любящий, любимый и любовь между ними. И вот в таком контексте он рассуждал вот как раз о Троице, и вот как раз вот эта вот воля или любимый, это всегда был Святой Дух, ну, некое связывающее звено такое, ну, как бы, мы не можем так сказать, и он так не говорит, он говорит, что Святой Дух — это личность. То есть здесь самое главное в подходе к богословию блаженного Августина, к его трудам, это целостная картина. Это не подход протестантов, когда вырезается часть цитата, наклеивается на лоб и бегается вот «смотрите, это так». Это не так. Это нужно посмотреть в контексте, нужен весь корпус его трудов поднять.
Который еще будет... на русский далеко не перейдет.
Очень далеко, это только 10% переведено блаженного Августина. И... нет у нас целостной картины, если мы не понимаем, о чем он пишет на латинском языке. Это очень, это огромный корпус еще сочинений. Так вот, да, исходя из того, что он такой глубокий мыслитель, просто масштабный мыслитель, мыслитель, который постоянно находится в процессе, который постоянно генерирует идеи, ум которого просто не останавливается, можно сказать, ни днем, ни ночью, потому что из вот трактатов на Евангелие от Иоанна видно, что он ночью готовился еще, читал книги какие-то. Вот. Видно, что постоянно мысль идет. И вот он пытается, в общем-то, для язычников, возможно, или для своих прихожан объяснить там вот тайну Троицы. Это очень сложно. Это крест для ума. Это... Но он пытается браться вот за такие вот тяжелые какие-то моменты. И действительно в каких-то... В одном из трудов он просто в качестве размышления высказывает, почему бы Дух Святой не мог бы исходить от Сына. Но это размышление в Евангелии от Иоанна.
Но также, Алексей, на сегодня, наверное, это мы прервемся.
Сейчас последнее мне нужно зачитать, что в Евангелии от Иоанна
он уже секунды.
Говорит про...
Давайте все-таки на следующую программу перенесем. Что... Все равно не успеваем обо всем поговорить. Спасибо за беседу. До встречи через неделю.
Молитесь Христос!